Говорит Казань. Одновременно работают радиостанции Ижевска, Уфы, Саранска, Чебоксар, Йошкар-Олы и Сыктывкара. В эфире объединенный радиожурнал «Семи республик» между Волгой и Уралом.
Доброе утро! У микрофона ведущая программы журналист радио Татарстана Елдас Крепостина. Сегодня в выпуске обзор событий недели, сюжеты об увековечении памяти героев Великой Отечественной войны, новости этнокультурной жизни. Также вы узнаете, где в нашем регионе началась подготовка к проведению специальной международной олимпиады. Открывает эфир зимняя песня на башкирском языке.
Яш күңелдәр кеүек керһеп ақ йындызлар Ақ йындызлар йымарлайын устарыма Ақ йындызлар кунайырын устарына Ақ йындызлар йымарлайын устарыма Yıldızlar kunayırın ustarına Ak yıldızlar, ak yıldızlar
Прежде чем приступить к обзору событий недели в республиках нашего региона, напомню, что в четверг прошла пресс-конференция президента страны Владимира Путина. Подавляющая часть вопросов была связана с социальной и экономической жизнью страны в связи с проблемами, возникшими в результате пандемии новой коронавирусной инфекции. По словам Путина, Россия встретила проблему пандемии достойно, отчасти лучше других стран. Он заявил, что россияне вновь подтвердили важность единения перед лицом угрозы. Были и вопросы не по пандемии. Президент заявил, что поправки к Российской Конституции в этом году были приняты своевременно, когда ситуация для этого созрела.
Все хорошо в срок, в свое время. И борьба с подъемом цен в свое время должна была быть сделана. И изменения в основной закон тоже. Раньше многие вещи сделать было невозможно. Ну, посмотрите. Во-первых, хочу сказать, что фундаментальные основы нашей Конституции остались без изменений. И это очень важно. Конституция 1993 года принималась в сложных условиях гражданского противостояния и, прямо скажем, боевых действий в столице Российской Федерации, в Москве. Здесь люди гибли. Применялось автоматическое оружие. Танки стреляли по парламенту. И в этих условиях была принята Конституция. Память такая, что стараемся выкинуть из памяти самое плохое. Но это было. И было не где-то там, а вот здесь, у нас. В этих условиях была принята Конституция. Она в известной степени сыграла такую стабилизирующую роль, помогла восстановить гражданский мир и создала определенную базу политическую для развития. Но сейчас у нас другая ситуация. В соответствии с этой ситуацией мы должны были поменять основной закон. Не поменять, а внести какие-то коррективы, поправки. Некоторые вещи мы не могли раньше даже делать. Например, вот эти социальные гарантии, связанные с необходимостью индексации пенсий. Ну о чем мы говорим-то в 93-м году? Как можно было в Конституции записать обязательство государства индексировать пенсии? Да там не платили по полгода. И денежное довольствие не платили, и пенсии не платили. Это же все было. Это же никуда не делось, это все было фактом. А сейчас другая ситуация. Сейчас нужно не позволить и сегодняшним руководителям, и будущим не делать этого. Потому что фундаментальные основы российской экономики позволяют это делать. А значит, это может и должно быть зафиксировано в основном законе страны. Так же, как и проблемы, связанные с борьбой с бедностью. Здесь вот коллега с самого начала говорил о том, как тяжело живется многим российским семьям. Да, это так и есть. Но минимальный размер оплаты труда не может быть ниже прожиточного минимума. Мы можем это сделать? Думаю, что можем. Поэтому это зафиксировано в Конституции. Там есть другие проблемы, возникают. Вот по поводу, я читал один из вопросов, уборщица и преподаватель, получавший ПМ МРОТ подтянули, а другие категории работников им зарплату не подняли. Но государству придется это сделать теперь, в том числе и на основе Конституции. Опираясь на Конституцию, потому что МРОТ не может быть ниже ПМ. Это все связано, но да, надо напрягать будет усилия в соответствии с требованиями Конституции. В этом смысл изменения в закон. Или, например, мы зафиксировали в поправках приоритет российского конституционного права над международными всякими там нормами. Говорим о неприкосновенности нашей территории. При состоянии армии в 1993 году можно было, ну, говорить можно все что угодно. Мы могли обеспечить, нет, на каждый случай атомную бомбу не будешь применять, правильно? На обычные вооруженные силы у нас практически развалились. Я же уже говорил об этом. Для борьбы с международным терроризмом на Кавказе 50 тысяч штыков не могли собрать дееспособных. Со всей страны армия была больше миллиона численности. Теперь другая ситуация. Теперь даже наши оппоненты, так я их называю, да, уже говорят, да, их стало меньше числом, но они стали гораздо более эффективнее. Одна из наиболее эффективных армий мира в России на сегодняшний день. Все вот это мы теперь можем зафиксировать в основном законе. Эта ситуация созрела. Мы это сделали и сделали своевременно. Кстати говоря, поправок было сколько там? Тысячи, а если не сотни тысяч поправок пришли. Я хочу поблагодарить граждан за это активное участие. И то, что мы провели всероссийское голосование по этому вопросу, столько людей пришло на избирательные участки, это, по сути, по факту референдум. А граждане стали авторами поправок в основной закон Российской Федерации. Это важно, это нужно, и хочу еще раз выразить слово благодарности всем гражданам страны, которые поддержали поправки в основной закон.
Пресс-конференция президента страны длилась более 4,5 часа, а завершилась она подарком от президента Российской Федерации. Каждому ребенку в возрасте до 7 лет выплатят по 5000 рублей.
Хайрли ирте. Сезны Татарстан салямды.
Зеленодольский завод имени Горького является ведущим судостроительным предприятием нашей страны. Об этом заявил в четверг президент Татарстана Рустам Миниханов на торжественном мероприятии, посвященном 125-летию завода.
Сегодня это одно из образцовых предприятий, и мы, конечно же, гордимся и всегда говорим, вот завод имени Горького, город Зеленодольский, это высокое качество и своевременное выполнение всех контрактов.
За годы своей деятельности завод выпустил свыше 1500 морских и речных судов, в том числе 600 кораблей и судов военного назначения. По словам заместителя министра обороны России Алексея Криворучко, зеленодольское предприятие является одним из самых основательных и качественных по отношению к своей работе и результату. С этой недели в Татарстане служит новый митрополит Казанский Татарстанский Кирилл. Сразу по прибытии в Казань он направился в главный храм Казанской епархии Благовещенский собор Казанского Кремля. Здесь митрополит Кирилл совершил первый молебен после назначения на должность. Состоялась встреча президента Татарстана Рустама Миниханова с митрополитом Казанским и Татарстанским Кириллом. Миниханов поздравил митрополита с назначением и выразил уверенность в том, что его пребывание на Казанской кафедре будет способствовать дальнейшему укреплению межконфессионального мира и согласия. В Академии наук Татарстана прошла международная научно-практическая онлайн-конференция «Просветительское движение у тюркских народов и творчество Абая». Конференция была посвящена 175-летию со дня рождения казахского поэта, просветителя, общественного деятеля Абая Кунанбаева. С призывом активно путешествовать по республике в предстоящие новогодние каникулы обратился председатель Госкомитета Республики по туризму Сергей Иванов. В частности, он порекомендовал обязательно туристам посещать резиденцию Кыш-Бабая в Арском районе. Резиденция работает более 10 лет. В этом году она расширила свою территорию. Здесь появился новый лес чудес. А вообще в республике на праздники ждут туристов из многих регионов страны. Гостей приглашают не только в Казань, но и в Великий Болгар, Елабугу, Гучистополь, Рыбную Слободу, а также в Сабинский и Кукмарский районы.
Пороер пагалмы елташ влак. Тендам Мариел саламла.
Доброе утро! С новостями Республики Мариэл вас знакомит корреспондент Марийского радио Диляра Никитина. В Доме правительства Республики под председательством главы Мариэл Александра Евстифеева прошло совещание по вопросам реализации национальных проектов. Руководитель регионального министерства промышленности Станислав Крылов рассказал об освоении финансовых средств и выполнении работ по объектам капитального строительства. По его словам, планируется освоить более 10 миллиардов рублей. Законтрактованность средств от общего объема обязательств по лимитам 2020 года превышает 95%. Планируется, что до конца года будут построены более 30 запланированных объектов. Завершено строительство дорог, ФАПов, сейчас строится 15 фельдшерско-акушерских пунктов в районах, очистных сооружений в Козьмодемьянске. Региональный Минсельхоз опубликовал данные о реализации регионального проекта «Экспорт продукции АПК». С января по ноябрь этого года объем экспорта продукции агропромышленного комплекса составил свыше 13 миллионов долларов США. Это на 38% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Лидерами экспорта являются готовые пищевые продукты. Продукция марийских товаропроизводителей вывозится в 29 стран мира, в том числе Австрию, Германию, Францию, Италию, Швецию, Египет и Китай. Минсельхоз объявил победителей первого национального конкурса региональных брендов продуктов питания «Вкусы России». В номинации «Попробуй, полюбишь» в десятку лучших брендов страны включены марийские подкоголи, отмеченные знаком «Сделано в Мариэл» производства Ишкаролинского мясокомбината. В номинации «На всю страну» в топ-10 региональных брендов России вошел сыр «Сернурская легенда» производства Сернурского сырзавода. Благодаря конкурсу удалось создать масштабную карту гастрономических вкусов России. После реставрации в Йошкар-Оле открылся главный корпус Национального музея Республики Мариэл имени Тимофея Евсеева. Работы в главном корпусе проводились в рамках подготовки к празднованию столетия Марийской автономии. Символично, что в этом году вековой юбилей отметил и сам музей. Общая сумма финансирования составила более 14,5 миллионов рублей. Были полностью заменены окна, выровнены и покрашены стены, пол, потолок, фасад здания. Выполнен ремонт лестничных пролетов, фойе, выставочного зала. Кроме того, приведены в порядок и сами экспозиции. В Йошкар-Оле прошел второй международный форум «Новое в культуре». В его рамках состоялась международная научно-практическая конференция «Национальные музеи в условиях культурной трансформации», посвященная столетию Национального музея имени Евсеева. На ремесленном форуме свои творческие работы представили мастера и ремесленники со всей республики. Это были новости Республики Мариэл. С ними вас знакомила корреспондент Марийского радио Диляра Никитина.
Хәйерле иртә, хөрмәтле дустар! Һезне Башкортстан сәламләй.
Доброе утро! С новостями из Башкортостана Сергей Трифонов. Владимир Путин пообещал разобраться, почему мама из Башкортостана не получила выплаты на ребенка. Во время большой пресс-конференции из колл-центра, куда стекались все обращения от жителей России, был озвучен вопрос жительницы города Кумертау Альгизы Туктаровой. Она пожаловалась главе государства на отсутствие выплат в ноябре и декабре на своего 9-месячного ребенка. Сразу после этого глава республики Ради Хабиров поручил разобраться с системой социальных выплат в регионе. Однако вице-премьер, министр труда, семьи и социальной защиты населения Ленара Иванова сообщила, что Альгиза Туктарова все положенные ей деньги получила в срок. По словам самой девушки, она прочла в интернете, что будут дополнительные выплаты на детей. Про это она и спрашивала. Однако получить их могут лишь определенные категории граждан, к которым жительница Кумертау не относится, пояснили в Минтруда. Владимир Путин поддержал идею волонтера из Башкортостана страховать немедицинский персонал больниц. Депутат Госсобрания, активист волонтерского центра Яков Кугубаев предложил страховать специалистов, отвечающих за устойчивую работу систем жизнеобеспечения, кислородного и другого оборудования в лечебных учреждениях. Инициативу он озвучил на первом социальном онлайн-форуме «Единой России» с участием президента страны.
Но вы правы абсолютно в том, что надо внимательно посмотреть, кто и как работает по обеспечению медицинских учреждений, либо внутри самих медицинских учреждений, ну, скажем, в регистратуре, например, и так далее. Здесь нужно на это еще раз внимательно посмотреть. И обязательно такое поручение отправить туда.
Глава Башкортостана Ради Хабиров поручил проверить все частные пансионаты для престарелых в республике, а их более 20. По каждому из них нужно создать межведомственную комиссию и провести проверку. Об этом глава сообщил сообщил, после трагедии в Абзелиловском районе, где в Доме милосердия погибли 11 постояльцев. По словам премьер-министра Андрея Назарова, здание не было предусмотрено для размещения в нем дома престарелых и зарегистрировано как частный дом, поэтому есть нарушение требований к нормам противопожарной безопасности. Правовую оценку происшествию даст прокуратура и Следственный комитет. Директора Дома престарелых заключили под стражу. По предварительным данным, причиной пожара в пансионате стало неосторожное обращение с огнем или замыкание электропроводки. 14 декабря в республике отметили День башкирского языка. Праздник был приурочен ко дню рождения просветителя Мифтахиддина Акмуллы. К его памятнику возле Башкирского педагогического университета возложили цветы. В этот день в онлайн и офлайн форматах прошли мероприятия, направленные на сохранение национального языка и культурных ценностей башкирского народа. Завершил день концерт с участием мастеров искусств и церемония награждения победителей по итогам года башкирского языка. Это были новости из Башкортостана. С ними ознакомил Сергей Трифонов.
Шумбрата до вечки Виксьялга. Парумельса, Мордовия.
Доброе утро. С новостями из Саранска, Алексей Богородицкий. В Москве состоялась рабочая встреча министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России и в Рио главы Мордовии Артема Сдунова. Обсуждались предварительные итоги работы за год сферы строительства и ЖКХ региона, реализации на территории республики национальных проектов. До конца текущего года, с учетом финансовой поддержки, оказанной Мордовии с федерального бюджета по программам стимулирования развития жилищного строительства федерального проекта «Жилье», в республике планируют достигнуть плановых показателей по вводу жилья, установленных Минстроем России – 321 тысяча квадратных метров. Для дальнейшего стимулирования развития жилищного строительства в ближайшие три года республика получит из федерального бюджета более 2 миллиардов рублей на создание социальной, дорожной и коммунальной инфраструктуры. Большой блок вопросов на встрече касался поддержки реализации в Мордовии мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также переселения граждан из аварийного жилья. Совещание по развитию спорта в Мордовии провел в Рио главы региона Артем Сдунов. По его словам, в республике много спортивных объектов. Сейчас нам нужно понять, как они загружены, сколько зарабатывают сами, за счет чего мы их будем содержать. Необходимо до конца года разработать бизнес-план на каждый объект, поручил Артем Сдунов. Министр спорта, молодежной политики и туризма республики Александр Савилов рассказал о функционировании главной футбольной арены Мордовии, наследия чемпионата мира по футболу. Артем Сдунов поручил это связи внимательно изучить опыт других регионов по использованию подобных объектов. Также на совещании рассматривались вопросы безопасного функционирования спортивных объектов. Обсуждался и вопрос возрождения в Мордовии спидвея. 31 декабря в Мордовии будет выходным днем. Распоряжение подписал временно исполняющий обязанности главы региона Артем Сдунов. Для госслужащих суббота, 26 декабря, будет сокращенным рабочим днем. Выходной переносится на 31 декабря. Руководителям всех госорганов республики, органов местного самоуправления, а также организаций, находящихся на территории Мордовии, рекомендуется организовать рабочее время сотрудников аналогично, предусмотрев выходной 31 декабря. В столице Мордовии все новогодние мероприятия пройдут при строгом соблюдении профилактических мер. По словам сотрудников администрации городского округа, в новогодней программе предусмотрены различные мероприятия. Катание на коньках и лыжах, новогодние проекты в учреждениях культуры, а также проведение общегородского дня здоровья 5 января. Как подчеркнули в горадминистрации, дезинфекция спортивного инвентаря будет проводиться в обязательном порядке. Волонтеры республики продолжают поддерживать пожилых граждан серебряного возраста. Активисты при Союзе православной молодежи Мордовии накормили одиноких стариков и инвалидов домашним ужином, а также развезли им продуктовые наборы. Эти добрые дела возможны благодаря поддержке всех неравнодушных жителей Саранска и районов республики, отметил руководитель группы доброделания при Союзе православной молодежи региона Жанна Мишанина. Мордовская ватрушка «Курганя» вошла в десятку лучших региональных брендов, приняв участие в всероссийском конкурсе «Вкусы России». Серьезную конкуренцию мордовскому бренду составили татарский вяленый гусь, пастила из арктических ягод и сыр костромской. У лепешки «Курганя» шанс побороться за звание лучшего регионального бренда будет в 2021 году. Конкурс решено сделать ежегодным.
Сывлах сунат парсире хакла радио итлегенцем. Сире Чуваш ень саламлать.
Здравствуйте, с обзором событий из Чувашии Алексей Мулянов. В Чувашии разработают цифровую карту мер социальной поддержки. Система поможет повысить информативность населения о мерах соцподдержки, а также их доступность, пояснил глава республики Олег Николаев.
То есть, чтобы каждый человек мог дистанционным образом с скорее всего, через госуслуги, либо через другие сервисы, исходя из тех критериев своего положения, выяснить, какая мера поддержки ему положена, что надо сделать для того, чтобы получить эту меру поддержки, а лучше всего здесь же кликнуть на ту или иную кнопку и сформировать необходимый перечень документов.
Напомню, что инициативу по созданию единой платформы для адресной поддержки населения озвучил председатель правительства России Михаил Мишустин. В чебоксарских школах появятся профильные технические, медицинские и IT-классы. Именно эти направления стали самыми популярными. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который проходил в Чебоксарах на портале «Открытый город». А в нем приняли участие почти 2000 пользователей. Выяснилось, что дети каждого шестого участника опроса связывают свое будущее с высокими технологиями. Инженерами себя видят 15% детей. Еще столько же выбрали профессию врача. В пятерку лидеров также вошли творческие направления, а также юридические и правоохранительные специальности. Результаты опроса будут учтены при формировании профильных классов по наиболее востребованным направлениям в чебоксарских школах, сообщили в городском управлении образования. В Чебоксарах открылась межрегиональная выставка, посвященная столетию Татарстана. Юбилейная экспозиция «Наша республика» призвана показать многообразие культурного богатства Татарстана. География участников впечатляет от Комсомольска-на-Амуре до Санкт-Петербурга, от Череповца до Симферополя. Натюрморты, портреты, жанровые композиции. Выставка включает в себя 100 живописных, графических и прикладных работ. А в Доме дружбы народов прошла двухдневная научно-практическая конференция, посвященная памяти заслуженного деятеля культуры Татарстана и Чуваши Ферита Гибаддинова. Он является основателем и первым руководителем национально-культурной автономии татар Чувашской республики. Цель встречи, в которой приняли участие ученые, писатели и поэты, сохранение культурно-исторического наследия и развитие межкультурного диалога. А в рамках научно-практической конференции состоялась презентация книги «Ферит Гибаддинов. Урмаевская модель сохранения культурно-исторического наследия татар-мишарей». Прозвучали также литературно-поэтические сочинения чувашских и татарских поэтов. Алексей Мулянов специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом». Чувашия.
Дючич Буреш, клядлы важечке Удмур Телькун.
Доброе утро. С новостями недели из Ижевска Марина Дресвянникова. В Удмуртии начали мониторить цены на 67 продуктов питания. Масштабные рейды по торговым сетям и магазинам начались по всей республике. В поле зрения инспекторов – базовые товары. Молоко, хлеб, сахар, макароны, крупы, масло – те, что входят в перечень социально значимых. Следить за стоимостью товаров будут в ежедневном режиме. Для этого в регионе создали координационный совет. В него вошли представители Минпромторга, антимонопольной службы, прокуратуры, Удмуртстата, торговых сетей и общественных организаций. По данным Удмуртстата, в этом году в Удмуртии больше всего подорожал сахар на 77%, на втором месте гречка – 57%, а еще растительное масло, картофель и мука. Медиков Удмуртии начали прививать от коронавирусной инфекции. В регион пришла партия вакцины «Гамковитвак». В первую очередь ее получают врачи и медсестры, непосредственно работающие с коронавирусными пациентами. Всего в следующем году в Удмуртии планируется привить от COVID-19 более 450 тысяч человек. Для этого медицинские учреждения подготовили 60 пунктов. Кабинеты для вакцинации разместились в центральных районных больницах, а также в городских поликлиниках. Туда было закуплено оборудование, необходимое для транспортировки и хранения препарата. Власти Ижевска отказались от проведения массовых гуляний в Новый год. Глава города Олег Бекмеметьев написал в соцсетях, что праздничное настроение жителям будут создавать иллюминация на улицах, ледовый городок на центральной площади и активный отдых во дворах и на спортплощадках. 31 декабря в Удмуртии также останется рабочим днем. Такое решение принял глава региона. Александр Бричалов пояснил, это продиктовано прошлогодним опытом. Тогда 31 число сделали выходным для государственных муниципальных предприятий, школ и детских садов. И было очень много вопросов. Частные компании и организации продолжали работать, и родители не знали, с кем оставить детей. А новогодние утренники в детских садах Удмуртии пройдут с ограничениями. Об этом сообщает министр образования и науки региона Светлана Болотникова. Цитата. «Наша общая задача – сохранить здоровья детей. Поэтому по решению оперативного штаба детские новогодние утренники в Удмуртии пройдут, но без приглашения родителей и аниматоров», отметила министр. Садики могут организовать праздники малышам своими силами, соблюдая противоэпидемиологические меры. Виды Ижевска появятся на монетах. Совет директоров Банка России решил выпустить в оборот 10-рублевки с изображением знаковых мест столицы Удмуртии. Это будет памятная серия «Город трудовой доблести». В 2021 году появятся первые монеты, посвященные Омску, Екатеринбургу, Иваново и Боровичам. А еще через год придет очередь Казани, Иркутска, Магнитогорска и Ижевска. Тираж монет каждой из двух серий составит до 5 миллионов штук. Это были новости недели из Ижевска. С ними вас познакомила Марина Дресвянникова. Всего вам доброго!
Это был обзор событий, и теперь подробности на связи Чебоксары.
Доброе утро, уважаемые слушатели журнала «Между Волгой и Уралом». Из Чебоксар Николай Мулянов. 2021 год в Чувашии посвящен трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей в годы Великой Отечественной. Оба оборонительных рубежа строились с 28 октября 1941 года по 21 января 1942. В постройке защитных сооружений участвовали более 170 тысяч человек, почти треть трудоспособного населения республики. Победа ковалась в тылу и на фронте. Российским военным историческим обществом и правительством региона принято решение о создании мемориала памяти. Воздвигнут мемориальный комплекс строителям безмолвных рубежей недалеко от села Байгулово Козловского района, и он должен стать символом стойкости и мужества тех, кто в годы Великой Отечественной работал в тылу. То, как будет выглядеть сооружение в целом, решат после подведения итога всероссийского конкурса на лучшее архитектурно-художественное решение памятника. Конкурс продлится до 15 февраля. Открытие мемориала запланировано на октябрь 2021 года. Ранее тему обсуждали на федеральном уровне. Она одобрена Министерством культуры Российской Федерации. А у нас гость программы, доктор наук, профессор Владимир Александрович Васильев.
Великая победа, она была делом всего народа. Нам известно, как чувашские крестьяне, колхозники, рабочие трудились в тылу. И мы должны сказать спасибо главе республики за то, что этот год объявлен годом памяти великих строителей.
Владимир Александрович, и сейчас давайте поговорим о других оборонительных сооружениях на западных границах страны. Это так называемая линия Молотова. Линия строилась от Балтийского моря до Карпат и включила в себя 13 укрепрайонов, 100 километров государственной границы. Вы, изучая историю подпольщика, руководителя подпольной организации уроженца Чувашии Николая Алексеевича Волкова, 3 года вместе с коллегами из Гродненского университета изучали историю строительства этих укрепсооружений. Николай Алексеевич Волков, это для радиослушателей я говорю, инженер-строитель фортификационных сооружений. Он принимал участие в их строительстве. Занесен в книгу «Воинская слава города Гродно» за строительство оборонительных объектов.
Когда мы говорим о Сурском оборонительном рубеже, мы, конечно, должны посмотреть историю, что в истории нашей страны были и другие оборонительные рубежи. Это сталинский оборонительный рубеж, который выстраивался после 20-х годов по линии тогдашней территории границы Советского Союза. По воле судьбы, по воле моего исследования о выдающемся герое Великой Отечественной войны Николая Алексеевича Волкова пришлось заняться и этим оборонительным рубежом Молотова. Здесь Николай Алексеевич Волков, уроженец Чувашии, и его жена Варвара Васильевна Шапошникова, уроженка города Чебоксар, волей судьбы оказались в Гродно. Он же был инженер-строитель, и он получил направление в город Гродно. Здесь было одно из крупных центров оборонительного рубежа, Звеньев, это 68-й Гродненский укрепрайон назывался. Вот этот оборонительный рубеж имени Молотова строился под руководством легендарного генерала Дмитрия Карбышева. Что из себя представлял оборонительный рубеж Молотова? Это, прежде всего, мощнейшие доты. Дот это расшифровывается как долговременная огневая точка. Строился мощный один дот, и этот дот был трехэтажный. Один этаж – это было боеприпасы, рассчитан на то, что он мог даже в окружении, в одиночестве отстреливаться несколько дней подряд. Там же были казармы на 10 человек, то есть это одно отделение, там же спали, там же были продукты питания. Вот этот главный дот, дот номер 10, например, мы изучали, он был еще окружен 4 более мелкими дотами. То есть туда невозможно подойти ни сзади, ни спереди, он отстреливался со всех сторон, в круговую обстреливался. Но гитлеровцы тоже сделали что? 3 бойницы у дота 10, которые одна рассчитана на пушку и 2 пулемета. То есть они фактически обстреливали весь угол, направление, который шел, фронтальное, они поражали и из пулеметов, и из пушек. И каждая пушка, там крупная пушка, была пристрелена к одному из дотов. Создавали специальные команды, которые должны были незаметно подойти к доту. Они проводили, там у них макеты этих дотов строились в тылу германцев. Они все это изучали и все брали. стреляли. Уязвимым местом у ДОТа оставалось одно место, к линии, где выходил канал. Наверх это линия связи для забора воздуха. Когда мы с Сергеем Аркачем разговаривали, пивоварчиком, он говорил, что даже 21 июня пришел целый эшелон в Гродно солдат, которые были в основном из Чувашии и Мордовии. Ну, видимо, мобилизационный план был выстроен так, что вот это направление приходилось на Чувашию и Мордовию. Когда Сергей Аркадьевичем Пиварчиком исследовали, он привел такой пример. Вот когда мы снимали документальный фильм «Шагнувшие в бессмертие», Сергей Аркадьевич там рассказывает об одном случае, что вот одним гарнизоном ДОТа, долговременной огневой точки, командовал чуваш, лейтенант Иван Егорович Скворцов. Он родился в деревне Вутабоси Канашского района, окончил Канашское педагогическое училище. Вот думаю, вот может быть поисковики Канашского педучилища подключатся к этому делу и поищут, какова я дальше служил судьба. После окончания Канашского педагогического училища работал в деревне Мажарки. И оттуда уже был призван на фронт. Здесь он командовал взводом пулеметчиков. Часто приходится слышать о том, что а зачем этот оборонительный рубеж был построен? Линия Молотова сыграла величайшую роль свою. Не было бы его, этой линии неизвестна была бы судьба Москвы. И тогда, возможно, пригодился бы и Сурский рубеж. Вот ДОТ номер 10. Представляете, захват города Гродно должен был произойти через 2 часа после начала военных действий, то есть где-то часов 6-7 утра гитлеровцы должны были встречать город Гродно. Но захлебнулось, почему тот номер 10 блокировал их направление полностью, и гитлеровцы были вынуждены взять другое направление. Через сутки пришли, и вот про этих мужественных защитников они не сдавались. Вы представляете, этот ДОТ номер 10, он защищался 2,5 сутки, и гитлеровцы сумели взять вот этот ДОТ только тогда, когда сумели подойти к этому люку, запустив люк газ и забросав гранатами. Только после этого они сумели ворваться, взорвав бронированную дверь в ДОТ. Все из них погибли. Первые часы, первые минуты боя на границе около ДОТов и на линии, около погранзастав, около ДОТов оборонительного рубежа Молотов показали, что Гитлер и начал войну, но это стало концом Гитлера. Это показало, что Советский Союз ему не взять.
Профессор Васильев так считает. 22 июня 1941 года – это начало Великой Отечественной войны, но это и день начала поражения Гитлера. Всего доброго.
Истории жизни героев Отечества появятся на улицах Уфы. На 16 новых улицах, которым присвоены имена участников Великой Отечественной войны, начали устанавливать специальные стенды. На них размещена информация о подвиге героев. Тему продолжит Анвар Аслямов.
Небольшая улица в селе Нагаево получила гордое имя старшины Ларина, а теперь ее жители, да и все, кто проезжает мимо, могут ближе познакомиться с историей подвига Юрия Анатольевича. Как выяснилось, частично информация о нем новоселы уже располагают.
Где-то читал, что это герой войны, который воевал в артбатальоне, по-моему, на 45-ке, пушка-45-ка.
Уроженец Стерлитамака Юрий Ларин действительно был командиром взвода пушек, является полным кавалером Ордена Славы. Вот лишь одна из записей в архивах, которая свидетельствует о его многочисленных подвигах. С 14 января по 3 февраля 1945 года в боях под польским городом Пулавы он ликвидировал 10 огневых точек, 2 машины с боеприпасами, 6 повозок с грузом, 2 бронетранспортера, зенитную пушку и более 20 солдат противника. Тем самым способствовал решительному наступлению пехоты. В год 75-летия победы в Великой Отечественной войне региональный штаб Общероссийского народного фронта предложил администрации Уфы присвоить новым городским улицам имена героев Красной Армии. Идею поддержали депутаты горсовета. На улице старшины Ларина уже построили около 40 домов. В отличие от других 15 улиц, также названных в честь героев Великой Отечественной войны, вскоре на каждой появятся информационные стенды, которые рассказывают об их подвиге. Установку табличек в рамках проекта «Улицы героя» начали в День героев Отечества. Работа продолжится по мере появления домов на новых улицах города.
Многоцветие культур и традиций
богатство нашего края.
Макшанские, эрзянские, русские, татарские центры национальной культуры показали в Мордовии свои таланты на республиканском фольклорном празднике «Шумбрат». По словам журналиста Ирины Колесниковой, в этом году фестиваль прошел в онлайн-формате. Был посвящен 90-летию со дня основания мордовской автономии.
Добрый день! Вот так с мордовским колоритом, эмоциональностью и национальным задором прошел ежегодный праздник «Шумбрат». Его организаторами выступили Министерство культуры, национальной политики и архивного дела Мордовии, Межрегиональная общественная организация мордовского народа, Республиканский дом народного творчества и органы управления культуры муниципальных районов и городского округа Саранск. Погружение в этническую атмосферу, знакомство с уникальными народными традициями, укрепление мира и согласия, расширение культурного обмена между представителями многонациональной республики – вот эти первоочередные задачи были поставлены перед участниками, говорит министр культуры, национальной политики и архивного дела региона Светлана Баулина.
В 2020 году он проходит при поддержке Федерального агентства по делам национальностей. И именно 2020 год стал датой рождения уникального, неповторимого фестиваля фольклора, национальных традиций и обрядов национально-культурных центров.
Праздник проводился в два этапа. Первый – отборочный. С 16 по 30 ноября участники отправляли видеозаписи выступлений. С 19 по 27 ноября в офлайн-формате члены жюри провели смотр центров национальных культур. Вторым этапом стал гала-концерт, в который вошли лучшие номера. Особое внимание было уделено национальным костюмам. Отмечу, что у каждого района свои особенности, говорит член жюри республиканского национально-фольклорного праздника «Шумбрат» Василий Родионов.
Коллективы выступали в Мордовии, много представили интересные работы, обряды, песни, мордовские, русские, татарские. Честно сказать, я получил большое удовольствие, послушав наши коллективы республики. Оценивать как-то трудно, каждый коллектив по-своему хорош.
В номинации «Песенный фольклор» победителем стал народный фольклорный ансамбль Большеберезняковского района «Парнс». В номинации «Обрядовый фольклор» лучшим стал коллектив Зубополянского района «Сень Толня». Кроме того, многие участники отмечены специальными дипломами фестиваля. Посмотреть гала-концерт национально-фольклорного праздника, насладиться красотой и талантом самобытных коллективов региона можно на официальном сайте Республиканского дома народного творчества. Ирина Колесникова специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом».
Совсем недавно ансамбль «РНР» из Мариэл отметил свое 25-летие. За эти годы он стал известен не только в республике Мариэл, в стране, но и за рубежом. Об уникальности коллектива, о его творчестве в материале корреспондента Марийского радио Диляр Никитиной.
В переводе с марийского языка «Р» – это утро, «Энер» – ручей. Утренний ручей, от которого веет чистотой и свежестью. 25 лет назад именно глотком такого свежего утреннего воздуха стало для художественной культуры Марийского края возникновение ансамбля народной марийской песни, который вывел ее на профессиональный уровень. И льется эта песня с тех пор, журчит, словно ручеек, переливается в многоголосье. Ее пели еще в давние времена, и чудом она дошла до нас. Для этого организуются целые экспедиции, говорит руководитель ансамбля РНР Светлана Чернова.
Ну, это фольклорные экспедиции. Ездили по 2 недели в разные регионы, например, Кировскую область. Днем собираем песни, знакомимся с носителями этих традиций, а вечером концерты. И вот таким образом мы записывали, кассеты тогда были, да, вот все это в магнитофон. Потом в Башкортостан ездили, в Елабугу вот собирали там. Но мы смотрим самый ценный материал. Ценность, во-первых, сама мелодия, например, песни. Есть очень протяжные старинные песни. Они настолько непростые, а потом текст какой. Иногда просто в этом тексте можно услышать вот то время. Вот, например, у нас есть песня такая «Индешньянгедалэм», это «Девятилыковые лапти». Свадебная песня. Невеста поет своим подружкам перед тем, как уйти в другую семью. Она рассказывает, что у нее остаются лапти девятилыковые. Оставляю вам вот эти лапти, оставляю вам платье красивое, которое я не успела доделать. И потом в конце, говорит, она плачет. Оставляю для вас своего самого любимого друга, которого она очень любит, но, увы, в то время надо было выходить замуж не всегда по любви, но вот она выходит замуж нелюбимого. В этой песне и диалект даже другой. Видите, как мы можем даже почувствовать то время, каково было вот этой традиции вот свадебной. Да. В последнее время мы очень много делаем вот фрагменты эти, да, обрядовые. Например, шорох елок, мы тоже делаем на материале елабужских марин. Делаем свадебные какие-то обрядовые вот эти фрагменты. Например, маркинскую диалектную группу, сернскую брали.
Расшифровывали эти песни, аранжировали, воплощали.
Говорит Альбина Крылова, участница коллектива.
Мы с этими номерами ездили уже по деревням и показывали. И действительно, бабушки даже, и молодое поколение сидели, можно сказать, с открытым ртом, как звучит это многоголосие. Ведь так-то, ведь, по сути, была марийская песня, она одноголосная, когда вот аранжировку делали, и получается многоголосие. И это так звучит здорово. Многоканальное звучание такое получается, очень объемное. И не скажешь, что вот действительно песня была одноголосная. Такое ощущение, что все эти вот партии, которые мы поем, они были изначально.
А если возникает такое ощущение, значит, удалось добиться эффекта. Из глубины веков для нас звучит давно забытая музыка. Кому-то эти песни пели в детстве бабушки, а потом огонек в печи погас, изба остыла. Бабушек давно нет, а песни живут до сих пор. В репертуаре ансамбля РНР плясовые песни, музыкальные фантазии на различные темы, песни-наигрыши. Самобытные мелодии дополняются яркими костюмами и национальными танцами. Ансамбль всеми силами пытается сохранить чистоту и душевность марийской народной культуры.
Я считаю, что нам очень надо заниматься народными песнями, народными традициями, потому что в любом случае, мне кажется, следующее поколение, оно будет нуждаться в этом. Будет чего-то не хватать. Да, современная музыка, это очень хорошо, все прекрасно, да. Но где вот эти истоки, душа будет просить этого. То есть люди будут, как вот на нашем концерте, нам сказал Андрей Петрович, наш директор, у меня сложилось такое ощущение, что народ как бы изголодался по своей родной песне традиционной, вот такой хорошего исполнения, говорит, прям вот этот вот зал так тепло принимал все наши номера, это очень важно, это очень нужно, значит, даже наше время не потерять в традиционной, можно сказать, манере. То есть мы поем народным открытым звуком, там, вертикальным, да, как мы говорим, своя школа у нас. При этом сама музыка, она более современна, более, может быть, понятна или, может быть, близка. Они хорошо принимаются, воспринимаются. В этот раз на концерте много было молодежи. Значит, это, думаю, доходит до сердец, доходит до ума этих молодых людей. Они же должны понимать, что самосознание какое должно быть, что я мариец, например, да, я должен знать своим. А как их знать? Если не будешь слушать, не будешь ходить на даже наши концерты, там, я не знаю, да, ну, где их услышишь? Может, в каких-то, да, в старинных записях, может быть, вот на радио сохранились только так. А так вот через, может быть, наше выступление, через наше творчество мы можем привлечь молодежь. Каждый народ, конечно, имеет особенности в языке, в песнях, в ритмике, в танцах. Я думаю, что должен каждый народ знать свои истоки, своих предков. И этим можно, правда, похвастаться. И потом, для того, чтобы, конечно, наша культура была всегда нужна, нам надо очень это все на достойном уровне показывать. Тогда, конечно, обязательно любой, даже человек совершенно, может быть, недалек от этого, он почувствует, что да, это настоящее, да, это здорово, это надо слушать, это надо детям своим прививать.
Спорт.
И о планах на будущее. В Казани началась масштабная подготовка к проведению Всемирных зимних игр специальной олимпиады 2022 года. Специальная олимпиада – это международное движение, основанное в 1968 году в США. Основной целью является прекращение дискриминации людей с особенностями интеллектуального развития. Движение занимается проведением физкультурно-оздоровительных мероприятий, соревнований для лиц с интеллектуальными ограничениями по здоровью.
Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов подчеркивает, что главная цель проекта – адаптация людей с нарушениями интеллектуального развития.
Проект не чисто спортивный, он такой очень гуманитарный, социальный проект. Мы такое мероприятие будем проводить впервые, начиная с истоков зарождения специальной олимпиады. Никогда ни в Советском Союзе, ни в Российской Федерации подобного рода соревнований, подобного уровня соревнований не проводились. И для нас, конечно, для Татарстана и для всей страны, я уверен, большая честь, что все-таки нам выпало право проведения специальной олимпиады в 22-м году в Казани. Вроде бы казалось 22-й год, то еще мы с 20-м не разобрались, да, вроде бы, кажется, еще там время есть. На самом деле игры пройдут в январе, поэтому начинаем потихонечку об этом рассказывать, потому что дело, честно скажу, и для нас, и для России достаточно новое. Еще раз повторюсь, это не чистый спорт, это все-таки такая миссия, поэтому она называется не чистая олимпиада, а именно специальная олимпиада. Вообще это движение было основано в 1968 году, она живет поныне. В 1988 году на зимних Олимпийских играх в Калгари было подписано некое такое соглашение между двумя структурами, это Международным олимпийским комитетом, непосредственно спецолимпиадой, о том, чтобы бренд «Олимпиада» был передан, и, в общем-то, сегодня полноценно используется. Единственное название – это только у Олимпийских игр стандартных и, соответственно, у специальных олимпиад. За эти годы участниками специального олимпийского движения стали более 6 миллионов человек из 190 стран и территорий. Если говорить про специальную олимпиаду в нашей стране, то это движение, в общем, достаточно молодое. Мы стали членом Special Olympics International с 1999 года. Президентом сегодняшним спецолимпиады России является Ольга Сергеевна Слуцкер, которая, в общем, достаточно много делает для развития этого движения. И она, в общем, была основным инициатором того, чтобы привести вот флагманский турнир, именно спецолимпиаду, в нашу страну. И недаром выпал на Татарстан, на Казань, в силу того, что, в общем-то, у нас есть богатый опыт проведения. И сегодня для международной общественности, когда говорят о Казани, никаких вопросов не возникает, в силу того, что, в общем-то, наработан за последние, наверное, десятилетия очень серьезный опыт реализации крупномасштабных проектов. Все-таки мы больше реализовывали их летних проектов по летним видам спорта, но вот здесь нас удостоили права проведения именно специальной олимпиады по зимним видам спорта. У нас также на территории страны работают 63 территориальных отделения по специальной олимпиаде России. В Татарстане тоже мы работаем. Не скажу, что мы какие-то пионеры, либо у нас есть какой-то дикий опыт, но все же мы взяли это мероприятие для того, чтобы обратить на это более пристальное внимание, несмотря на то, что, в общем, порядка 3000 участников у нас сегодня существует. Они участвуют во всероссийских турнирах, являются чемпионами, призерами. Но мы считаем, что есть здесь с чем и с кем еще поработать, поэтому ставим для себя такую внутреннюю задачу, имея такой турнир впереди, нарастить и, так сказать, фокус внимания на эту группу населения обратить более внимательно. Обозначу ключевые особенности все-таки всемирных зимних игр спецолимпиады. Важно, чтобы именно через средства массовой информации мы транслировали эти принципы. Все-таки повторюсь, что главная идея – это не быстрее, выше, сильнее, все же, как вот олимпийский некий принцип. Главная цель – это адаптация людей с нарушениями интеллектуального развития. Другими словами, помочь людям с ограничениями в умственном развитии стать полноценными членами общества, деятельно участвующими в общественной жизни, предоставив им равные возможности для демонстрации своих навыков и талантов в условиях спортивных соревнований и информировать общественность об их возможностях и их потребностях. Игры, вот, спецолимпиады – это объективно такая уникальная площадка, где создаются самые комфортные условия для встречи обществу вот, с неким таким, может быть, специализированным языком, скажу, с инклюзивным сообществом. Мы создаем безопасные как физические, так и эмоциональные условия для социальной интеграции инклюзивного сообщества в нашу регулярную жизнь. Может быть, достаточно сложно это все звучит, но на самом деле, вот столкнувшись с этим процессом, с этой проблемой, на самом деле, да, объективно, вот такого рода лиц у нас достаточно много. И, к сожалению, вот, как я сказал выше, вот фокус внимания к ним ограничен. Концептуально это тоже люди с нашим сообществом. Так получилось, что вот они являются людьми с умственными такими ограничениями, условиями, но этот проект и создан для того, чтобы вот им максимально в нем поучаствовать вот, на современных объектах, чтобы мы к ним внимательно отнестись. Поэтому, повторюсь, уже несколько раз сказал, что это не чистый спорт, это все-таки некая такая социальная, гуманитарная акция. Специальная олимпиада – это про возможность снять барьеры, разделяющие людей, предоставив равные возможности Именно поэтому на специальной олимпиаде, ну, вы, наверное, об этом знаете, нет ни флагов, ни гимнов, ни медального зачета. Она, в отличие от большого спорта, сегодня это весьма актуально, остается вне политики. Поэтому, в общем-то, здесь сформирован четкий принцип: важна не победа, важно участие. Но, несмотря на этот принцип, многие спортсмены, в том числе мы общались с нашими российскими атлетами, конечно, для них тоже внутренняя есть мотивация победить в тех или иных соревнованиях. Напомню, что проект специальной олимпиады в России, зимних игр, поддерживается правительством Российской Федерации. Мы сейчас находимся в стадии формирования федерального оргкомитета. Ну, структурно следующий уровень – это республиканский оргкомитет. И дальше, как мы обычно работаем, это рабочие группы по направлению подготовки. Традиционно процесс подготовки у нас ведет наша дирекция спортивных и социальных проектов. В общем-то, она занималась и заявочной кампанией, подготовкой всех документов, гарантии. Уже ряд гарантий у нас правительственных вышли. И сейчас мы планируем где-то в начале января, откроют секрет, то есть где-то в 20-х числах провести первое заседание Федерального оргкомитета по подготовке, соответственно, мероприятия. В проведении игр, перейду к цифрам, ожидается участие порядка 2000 спортсменов и Unified-партнеров. Про них попозже чуть подробнее скажу, что такое Unified-партнеры, из 108 стран мира. Всемирные зимние игры, спецолимпиады, включая соревнования по 7 видам спорта: горнолыжный спорт, сноуборд, флорбол, лыжные гонки, фигурное катание, шорт-трек и бег на снегоступах. Ну, вот такой своеобразный вид спорта, но вот он включен официально в программу, в силу того, что им, так скажем, удобно таким видом спорта заниматься. До проведения игр у нас планируется задействовать 5 наших спортивных сооружений. Это наш горнолыжный комплекс «Свияга», «Свияжские холмы», где мы проведем горнолыжный спорт и сноуборд. Стадион «Буревестник» в комплексе там деревни Универсиады находится. Мы там проведем бег на снегоступах. Казанская академия тенниса – это флорбол, дворец спорта, фигурное катание, шорт-трек и лыжно-биатлонный комплекс – это лыжные гонки. Лыжно-биатлонный комплекс, как раз который мы сегодня строим в поселке Мирный на базе Министерства внутренних дел. Также мы традиционно будем проводить церемонии открытия и закрытия. В общем-то, это тоже регламент. Для этого мы выбрали единственный крупный объект, который возможно задействовать – это Татнефть-арена. Опыт у нас проведения церемонии там есть. В 2015 году мы проводили там церемонию открытия-закрытия водного чемпионата. Ну и, в общем, достаточно много там мероприятий. Это и президентская елка, различные концерты. Поэтому, в общем-то, объект наиболее адаптивен к тому, чтобы провести там церемонии. Поэтому, вот, если говорить по датам, уже у нас утверждены даты 22 и 28 января. То есть 22 церемония открытия, 28 января уже церемония закрытия 22 года. Программа игр предусмотрена обширная программа дополнительных мероприятий, потому что, еще раз скажу, что специальная олимпиада – это не только спортивные мероприятия, в общем-то, это некий такой форум, в рамках которого вот объединяется все инклюзивное сообщество всего мира в одной точке и проводится большой перечень мероприятий. Ну, во-первых, это культурная программа, о которой я сказал, это ряд дополнительных программ, международный саммит молодых лидеров, соревнования по Unified спорту, программа «Здоровый атлет», программа тренировки двигательной активности, молодые атлеты, ну, традиционно программа «Обозреватель», «Обзорвер», деловая программа, программа по вовлечению школ, движение специальной олимпиады и форум семей. Неотъемлемую часть специальной олимпиады также мы взяли тоже наши некие багажники, опыт, это проведение эстафеты, огня, игр. Данное мероприятие представляет собой забег команд эстафеты в городах, вошедших в утвержденный маршрут. На сегодня разработан проект концепции эстафеты, который состоит из церемонии зажжения огня на специальной олимпиады в городе Афины, Греция, а также дальше федерального и республиканского этапов. 6 января 2022 года планируется проведение церемонии зажжения огня специальной олимпиады в Афинах, затем огонь отправится в столицу страны, организатора игр Москва, где 8 января будет дан старт федерального этапа эстафеты. Предполагаемая дата проведения федерального этапа с 8 по 16 января 2022 года. Сегодня мы находимся в стадии утверждения федерального маршрута и городов федерального маршрута. После окончания федерального этапа огонь прибудет в Республику Татарстан, где стартует республиканский этап. Он пройдет по крупнейшим городам республики. Ну и зажжение огня состоится уже на церемонии открытия 22 января, о чем мы говорили выше. Традиционная программа гостеприимства города организации для участников игр включает экскурсионное обслуживание, посещение достопримечательностей, знакомство с культурной жизнью и традициями Республики Татарстан. Здесь тоже проблем никаких не видим. Будет все организовано для всех, кто посетит эти игры в качестве участников, в качестве туристов. Фестиваль специальной олимпиады – это большое образовательно-культурное мероприятие, доступное для широкой публики. Программа фестиваля выстраивается вокруг ценностей специальной олимпиады, включая развлекательную программу для горожан и гостей города, организатора, а также чествование достижений атлетов игр. Немного остановлюсь о дополнительных программах. Как я говорил, вот международный саммит молодых лидеров организуется с целью обмена международным опытом, изучения и обсуждения лучших практик и перспективных проектов в области развития инклюзивного движения. Это круглые столы, семинары, сессии. Участники – это порядка 150 человек. Молодежные лидеры движения, представители стран со всего мира. В составе делегации входят лица с ограниченными здоровья, а также без. Уникальной особенностью игр будут соревнования по Unified спорту. Слово Unified в переводе с английского означает «единый» или «объединенный». Unified спорт представляет собой программу, объединяющую приблизительно равное число спортсменов специальной олимпиады с людьми, не имеющими ограничений умственного развития, партнерами. Спортивные команды для тренировочных занятий и соревнований будут все участники спортсмены специальной олимпиады, партнеры должны иметь схожий возраст и способности. Все спортсмены, участвующие в этой программе, должны обладать необходимым уровнем навыков для того, чтобы заниматься определенным видом спорта. Ну, в общем-то, такой некий тандем атлета и вот атлета с умственными особенностями. И вот проводится такое соревнование, достаточно интересно, по крайней мере, необычно, то, что мы вот видели. И такой турнир мы проведем вот в рамках спецолимпиады. Далее программа «Здоровый атлет», проведение медицинского осмотра участников, включает проведение инструментальных обследований глаз, ушей, стоп, полости рта и общую оценку физической подготовленности. Атлет получает возможность пройти медицинское обследование и увести полученные результаты с собой домой для дальнейшей работы над здоровьем. Все результаты обследования вносят в специальную систему. Для организации программы привлечены местные казанские доктора соответствующей специальности, которые на данный момент проходят тренинги, представляемые как раз-таки специальной олимпиадой International. Программа тренировки двигательной активности, а также одна из программ спецолимпиады, предназначена для атлетов, в том числе с тяжелыми интеллектуальными ограничениями и значительными физическими недостатками, которые не могут участвовать в соревнованиях игр. Программа обучения двигательной активности разработана для подготовки атлетов к занятиям физкультурой и спортом. В общем, тоже распространенная история, приезжает достаточно много болельщиков, семей, там, друзей, и вот мы такую программу вместе со Special Olympics будем организовывать. Также программа «Молодые атлеты» – это инновационная спортивная игровая программа для детей с интеллектуальными ограничениями и без возраста от 2 до 7 лет. Программа включает различные игровые активности, помогающие детям развивать ключевые двигательные навыки. Далее программа «Обозреватели», которые традиционно участвуют уже оргкомитеты будущих городов, которые будут принимать специальную олимпиаду. А также деловая программа проводится с привлечением ведущих специалистов университетов, медицинских, научно-исследовательских учреждений как мира, так и Российской Федерации. В рамках деловой программы пройдет обучение и обсуждение научных, политических вопросов, вопросов в области здравоохранения, имеющих важное значение для развития игр, специальной олимпиады на региональном и международном уровнях. И еще две программы. Это программа по вовлечению школ в движение спецолимпиады, направленная на продвижение инклюзивии благодаря запланированным мероприятиям, в которых принимают участие дети с индивидуальными ограничениями и здоровые сверстники. И последний – это форум семей, проводится с целью обмена международным опытом, изучения и обсуждения лучших практик и перспективных проектов в области развития инклюзивного движения специальных олимпийских игр. Форум включает в себя проведение пленарного заседания, работы по направлению, секциям, практических мероприятий. Тоже ожидается количество участников 500 до 1000 родителей атлетов. Вот такая, на самом деле, насыщенная программа, спецолимпиада, которая нас ждет в январе 2022 года. Вы видите, что помимо спортивных состязаний, еще большая вот образовательная, форумная часть. Для нас это тоже такой вызов, потому что зачастую мы проводили только сами соревнования. Такого числа около спортивных мероприятий пока не было. Тем более вы видите, что все они связаны, так скажем, с волонтерством, с тем, что необходимо будет поддерживать и обслуживать вот такую категорию граждан.
5 декабря состоялось представление послов Всемирных зимних игр специальной олимпиады 2022 года в Казани. Проект поддерживают такие известные люди, как Татьяна Навка, Александр Овечкин, Александр Легков, Алексей Нечаев и Ксения Соловьева. Для работы на игры планируется привлечь около 3000 волонтеров. Они будут задействованы в более чем 30 позициях. Старт волонтерской заявки дан 5 декабря. Вы слушали радиожурнал «Между Волгой и Уралом». И мы для вас подготовили журналисты семи республик – Чуваши, Татарстана, Башкортостана, Мордовии, Мариэл, Удмуртии и Коми. Вела программу журналист радио Татарстана Елдас Крепостина, режиссер Рамиль Диатулин, звукооператор Гульнара Хикматуллина. Мы прощаемся с вами, дорогие слушатели, до следующего воскресенья. Всего вам доброго!